Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком, краеведом Михаилом Хрущевым. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы в Электрогорске, это восток Подмосковья, и здесь много названий с электро, сталь, Электрогорск, электроугли, красный электрик, да и даже сам Электрогорск когда-то назывался...
Электропередача.
Электропередача, так что видите, как тут все вообще соединилось. А приехали мы в Электрогорск на электричке с Курского вокзала Горьковского направления.
Специальная электричка в Электрогорск.
Да, специальная, да-да-да. Мы сюда доехали, и вот город-то маленький совсем, что же мы тут смотрим?
Давай начнем с истории. Дело в том, что вот название «Электропередача», да, чувствуется, да, знаешь, какие-то такие атмосфера 20-х, Крыжановский, ГЛРО, Маяковский, да, но поселок «Электропередача» основан в 1912 году. Дело вот в чем. Ну, наверное, вы знаете, что электричество существовало задолго до появления советской власти.
А само электричество вообще изначально существовало.
Да, что мне нравится со словом электричество. Ты знаешь, что буквально значит слово электричество? Буквально янтарность. Uh-huh. Электрон — это янтарь. Ну и, соответственно, мы там трем по кошке янтарем, появляются искры, это у нас электричество. К 1910 годам про электричество знали примерно столько же, сколько и сейчас. Ну, то есть, сложно себе представить, нам вложить в голову, что больше 100 лет назад существовали большие электростанции, по городам бегали трамваи, светили лампочки, электричество вошло во все, какие возможно, отрасли жизни, его использовали и для освещения, и для отопления, электромобили уже появлялись, и понятно, что спрос на электричество рос, и в Москве строились электростанции, и в окрестностях были и гидроэлектростанции, но основным способом генерации электричества была все-таки тепловая генерация, то есть нужно было много топлива. В Москве в первые годы существования электростанции, вроде нашей вот электростанции в Георгиевском переулке или ГЭС-1, ГЭС-2, работали на нефти. То есть нефть или уголь привозили, соответственно, уголь с Донецкого бассейна, нефть с Кавказа вообще везли, это было очень далеко. И еще до революции поставили задачу найти другие источники топлива. И вот другой источник топлива – это торф. Здесь, в окрестностях Электрогорска, леса, в лесах болото, в болотах торф. А торф – это перегнившие остатки древних растений. Соответственно, вот эти торфяники начали разрабатывать, и замечательный инженер Роберт Классон занимался работами по приспособлению топлива для торфа, для электротоплива. То есть нужно было научиться добывать, сушить и использовать торф. И вот еще до революции строилась электростанция, работающая на торфе, а рядом с ней появился небольшой поселочек. Причем интересно, во время Первой мировой тоже у нас ассоциация, да, что Первая мировая, ну, это время, когда там кругом взрывы, голод и так далее, но при этом и реализовывались огромные совершенно проекты. И вот меня поражает уровень технического прорыва этого времени, когда был создан большой энергетический район, когда объединили вот электростанцию электропередачи с электростанцией в Богородском, с электростанцией в Москве. Целый огромный район создали, и благодаря этому удалось сделать производство электричества дешевле, дать больше энергии. И, например, на электростанции здесь вырабатывали ток, с помощью которого проводились плавки в соседней электростали уже в 1917 году. Железнодорожное сообщение здесь появилось уже в 20-х годах. Сюда сделали ответвление железной дороги. Вот, поэтому по Горьковскому направлению мы, собственно, и можем перемещаться в Электрогорск, из Электрогорска в Москву. 2 часа всего поезд идет.
При этом всего, ну, в общем, ну, для
если людей, посмотришь, часто... где находится Электрогорск на карте.
Да, я был в Электрогорске. Далек, вот да. Сейчас мы приехали, а так я бывал в Электрогорске.
Так-то можно и на машине приехать, он с кольцевой дороги, с бетонки или с Горьковки свернуть.
Ну, СКАТ тут совсем рядом.
Тут и ЦКАТ, и вторая бетонка, рядом все. Сам Электрогорск, небольшой достаточно город, есть несколько важных памятников там. Ну, один из этих памятников – это дворец культуры, построенный по проекту братьев Весниных в 1934 году. Братья Веснины – наши видные архитекторы эпохи авангарда и большие мастера в строительстве дворцов культуры. Вот один из них, небольшой достаточно дворец культуры, меньше, чем, например, Декозил, построен в Электрогорске в 1930-х годах. Надо сказать, что в этом районе Веснины вообще много работали. Они работали и, например, на строительстве Шатуры, и на строительстве недалеко располагающегося Кольчугино.
Ну, да и Шатуры не так далеко.
Да, и здесь вот построили замечательный дворец культуры. Он недавно был реконструирован и вполне себе действует до нашего времени. Как мы уже сказали, появился поселок во время Первой мировой. После революции он продолжал развиваться. Здесь появились многочисленные предприятия, там, деревообработка и так далее. Собственно, на деньги жителей, которые они сдавали деньги собственного заработка, был построен деревянный сначала народный дом в городе, там 300 человек могло одновременно присутствовать, была библиотека, кружки, и Ленин поздравил жителей с открытием собственного рабочего клуба, а те назвали дом в честь, понятно, Владимира Ильича.
Случалось такое.
Да, в 30-е годы построили новое здание, кирпичное, большое, которое можно видеть и сейчас. В самом городе что можно еще посмотреть, кроме Дворца культуры? Ну, например, можно посмотреть на великолепные переходы ландшафта. Вот когда к городу подъезжаешь, сначала лес-лес, вдруг неожиданно появляются трубы электростанции. Электрогорская ГРЭС огромная, она выглядит очень так ярко на фоне, там, летом, когда едешь, на фоне голубого неба, такие клубы пары и дыма. А сын, когда увидел, говорит... Это фабрика облаков. Есть и памятники. Ну, вот, собственно, Роберту Классену поставлен памятник, находится около автовокзала. Я, когда его в первый раз увидел, не сразу понял, что за памятник. Там такой человек в широкополой шляпе стоит. Совершенно не ассоциируется, опять же, с нашей раннесоветской историей такой облик. А Роберт Классен последние годы жизни, собственно, занимался строительством торфяных электростанций, всю жизнь занимался строительством электростанций, развитием электропромышленности и умер даже на работе прямо на заседании о развитии энергетики. Вот какой был Роберт Классен. Памятник ему стоит в Электрогорске. В славном городе Электрогорске, кроме памятника Классену, можно посмотреть и замечательную природу. Например, на окраине города достаточно много воды. Ну, мы уже обсуждали, что здесь добывали торф, в связи с чем на торфразработку, где торф, там вода, тут есть мелиоративные каналы и есть озера. Вот рядом с городом располагается, например, озеро с названием Гось-Бужье. Или, например, озеро Стахановское. Или, например, туда, куда спускают воду с электростанции, уже отработаны теплые озера. Есть еще, мне очень нравится, озера чудесные, озеро номер 1 и озеро номер 2. По-моему, это замечательно звучит.
И не перепутаешь.
Да, сам город в основном малоэтажный, тут много и деревянных домов сохранилось, и прям домов старых-старых еще 30-х годов. Вот, например, на Комсомольской улице можно посмотреть двухэтажные многоквартирные дома 20-30-х годов. Их уже остается немного, к сожалению. Не то чтобы там идеальные условия жизни, но как памятник такой средовой стоило бы их сохранять. Может быть, хотя бы один на город. Потому что выглядят они очень интересно. Бревенчатые дома с такими верандами у крайних квартир. Такие строились по всей стране когда-то и были одно время прям основным типом жилья. в стране. Это сложно представить нам, современным людям, живущим в многоэтажных домах, но тем не менее.
Но интересно, что храмов в городе два, ну, город не очень большой.
И не очень старый.
Да, оба храма новые. Кстати, что интересно, Покровский и Всех Святых Земле Русской Присиявших, вот Всехсвятский, он был заложен. Идея этого храма возникла, строительство еще до революции. Но до революции его заложили, но не построили. А построили его уже в наше время. Вот два современных храма в городе.
Еще есть часовня Матроны Московской в городе.
Да.
И есть музей, музей Мосэнерго, музей ГРЭС. Я не знаю, как туда попасть, наверное, как-то надо записываться, но я вот люблю очень такие ведомственные небольшие музеи, потому что там можно очень интересную информацию почерпнуть, которую часто в литературе для непосвященных так просто не найдешь. Какие-нибудь найти неожиданные связи, неожиданные образы. И последнее, готовясь к передаче, обнаружил, что, ну, ты знаешь, что есть такая тема, жители городов любят подбирать разные эпитеты, и администрация очень говорит, давайте подберем какой-нибудь эпитет к нашему городу, там, Северная Пальмира, там, ну, и Сибирские Афины, а это подмосковная Венеция.
Потому что озеро 1 и озеро 2.
Озеро 1, озеро 2, Комсомольское озеро, такой канал, сякой канал. В общем, одним словом, город на воде. Действительно, если посмотреть сверху на город, там действительно много воды, причем есть и вот такие аккуратно оформленные озерца и канальчики, а прямо за городом начинаются болота, и главное, что вокруг города со всех сторон леса.
Но действительно, вот сверху мы смотрим на карту, и правда есть небольшое ощущение венецианскости какой-то такой, потому что часть города примерно... половина, может быть, улицы идут вдоль небольших каналов.
Ну, когда мелиорация совершалась,
да. Ну, конечно, да.
Вот, ну, и напоследок, если будете в Электрогорске, вот, можете около Дворца культуры найти очень симпатичную жанровую скульптуру «Семья лосей». Это не такая прям достопримечательность, но выглядит она очень мило и напоминает о том, что мы, между прочим, находимся посреди огромного лесного массива.
Да, спасибо большое. Мы побывали в Электрогорске с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. И вы путешествуйте вместе с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.